Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 13 сентября. Не сойти мне с этого места, если этот день не должен быть пятницей. Ну, все есть, 13 есть, сентября есть, пятницы нет, только вторник. Вторник, развратница. Доброе утро, приветствую, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях. Вот буквально, что каждого мужчины. 16 сегодня максимально, предупреждаю, только что было 15, ну, час назад. Теперь уже 16, не исключено, что скоро будет 17. Переменно облачно, возможно, с осадками, но я хочу верить все же в переменно облачность сегодняшнего дня, хотя осадки в течение всего дня вероятны. Что нужно знать про день сегодняшний еще? Ветер хороший, восточный, правильный, влажность приличная, давление чуть пониженное. Световой день чуть укороченный еще. 5:56 восход, буквально вот несколько минут назад. 18:54 закат. Магнитное поле спокойное. Индекс ультрафиолетовый низкий. На единичке, фиг загоришь. Луна убывающая. Чего еще? Что не сказал? Геомагнитные поля, их состояние. Ну вот же, пожалуйста, магнитное поле спокойное. А значит, и геомагнитные поля тоже там все с ними хорошо. Этих полярных сияний не наблюдается. Все, нормально, нормально. Следующая неделя 13 градусов, днем пойдет уже 13. Вот. А Роман Вильфанд все продолжает. Вы чувствуете, что это мой фаворит? А Роман Вильфанд, я настаиваю, продолжает пугать нас 20-градусной жарой. Говорит, будет, братцы, будет. Это мне напоминает нашу Яндекс.Карту, где перекрытие указано, окончание перекрытий в связи с возведением новых эстакад указаны число и время, а год не указан. Ну там, как говорится, декабря. Чего-то декабря. 8:00. А какого года? Бог его знает. Может, Вильфанд об этом же. В каком-то сентябре будет плюс 20. Ну а почему нет? А в Новосибирске, между прочим, плюс один, Максим Сидякин сообщает. Хороший ваш Новосибирск, но уж больно короткое лето и уж больно длинное, вообще без переходов зима. Ну, в смысле, лето, потом краткий миг, ты думаешь, что это было? Она такая, это была осень, и сразу зима. Обрушилась. И так до апреля. Доброе утро все равно вам, Сергей Волк. Приветствую, Елена Кунцева, Максим Сидякин. Игорем постит кровавое небо. Это на удачу. Но в смысле, вот чем хороши сейчас вечера и утра, потому что уникально правильное сочетание облачности, атмосферных давлений, вот этой слоистости облаков осенней такой, и правильного угла заходящего солнца и восходящего солнца, и поэтому получаем такие красоты. Вообще просто вот. Как будто бы это из «Хоббита» что такое, только высотки нужно убрать на картинке на этой. Да, я же не просто рассказываю, я и показываю. Все, как правило, что, о чем я рассказываю и говорю это как-то там, пытаясь наделить это какими-то образами, это значит, эти образы можно увидеть у нас в стриме. Это программа, наше утреннее с вами моторное шоу транслируется в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». А еще и в ВКонтактике. Сейчас я проверю телеграм. Трансляция идет в ВКонтактике. Трансляция идет! И кто-то даже это смотрит. Вот, и заходите, смотрите. Владивосток плюс 22. Евгения Боброва. Эк у вас во Владивосток. У вас однажды бывал во Владивостоке. И то не бывал. Ну, в смысле, считается, бывал, если ты прилетел в аэропорт и улетел сразу же из аэропорта из этого. Это значит, бывал, правильно? Ну, я так хочу думать, что бывал. Так я, так где я только не бывал на всей планете. Зато удобненько, без слякоти. Сразу снежочек, хоп, и все. Не знаю, Максим Сидякин. Вы знаете, как бы мы ни относились по-разному к нашим европейским друзьям, накануне наши депутаты и... Не депутаты они называют, дипломаты, наоборот. Хотя, какая разница? Ну, в смысле, в общем, накануне кто-то из госслужащих заявил, что наши отношения с Европой уже никогда не будут прежними. Никогда они не будут прежними. Что это значит? Это может означать что угодно. Как истинный дипломат, дипломат сказал совершенно дипломатическую фразу. Фразу, в которой каждый услышит, что ему хочется. Один услышит... Все, на ножах теперь до конца веков. Второй услышит: ну теперь после таких оплеух друг другу мы уж должны душа в душу зажить. Все, разрядили обстановочку. И никогда не будут наши отношения такими, ну, как бы не близкими, как в прошлом. А теперь мы как вот... Хотя нет, не получится у нас так с ними, потому что им придется, конечно, немножечко забыть о вот этой самой толерантности и туалетах для него, для нее и для оно какой-то, и для всего остального. Поэтому, ну, в общем, бог с ним. Я к чему? Я к тому, что каждый в каком-нибудь заявлении может услышать свое. Так вот, несмотря на все наши натянутые отношения, я вам скажу так. А мне по душе европейская зима. Вот по душе. Вот знаете, мы такая гигантская страна, что если захочется настоящую зимушку, то можно сесть в автомобиль настоящий. 6,5 часов ты в Питере. Ты получаешь вот это вот слякоть, все вот это. Ну, то, что мы не любим. Но зато красоты исторические. Все, вот дом, квартира, музей Пушкина. Вот здесь, пожалуйста, Достоевский. Вот здесь, пожалуйста. Ну, а кто здесь? Да я бы смотрел. Вот, все. А потом ты еще 3-4 часа... По роскошнейшему шоссе, здесь можно спорить, какое шоссе лучше, М-11 или... вот ведь загнал себя в ловушку. Теперь нужно букву сказать его. Вы же знаете, как вы в Карелию едете? На Ладогу. На Ладогу вы по какому едете? Как она называется? Да ладно, все, не волнуйтесь, я вам сам скажу. Значит, на Ладогу вы едете из Санкт-Петербурга, а называется Новоприозерск. Да не... Нет, сейчас, секунду. Вот оно. Вот же оно. Р-21. Правильно я считаю? Нет, неправильно. Извините, опять неверно вам сказал. Все-таки вот это. А-121. Вот как называется. А-121. Вы едете по А-121 из Санкт-Петербурга по роскошнейшей вообще просто сначала шоссе европейского уровня. Проезжаете через... ну, через что вы только не проезжаете. Потрясающие места красивые. Потом начинается Карелия. Выезжаете из Ленинградской области. У вас здесь выход скальных пород. Между этими скальными породами шоссе. Красиво. Потом Лахденпохья. И вот вам, пожалуйста, зима. Ну, а для чего нам зима в Москве? Ну, такая настоящая, снежная. Зачем она нужна? Ну, кому она здесь нужна? Ну, сыну моему нужна с горки покататься. Ну, ладно, горку можно поехать на там, где пушки стоят снежные, там покататься. Все? Все? Нафига? Поэтому вот это вот ваш Максим Сидякин не проходит, эта история. Хоп! И сразу снежок. И мы такие, хоп! И сразу, у кого шипы, у кого липучка, сугробы, морозы. Это у вас снежок, а у нас реагенты. Дома все по вторые, третьи этажи стоят черные. У них, знаете, как деревья стоят в побелке белые против насекомых, такие до половины ствола. Вот такие же у нас дома, только до половины черные стоят. И не от насекомых, а от людей. От мороза, на самом деле. Ну и что в этом хорошего? От Питера до Сартовала 2 часа, если ехать бодро. Трасса прекрасная, Миша Николаев сообщает. Ну вот. А помните, Миша Николаев? Вот нам говорят, давеча оно не то, что нынче. Давеча там вот это все было. Ничего не было. Вы гоняли же от Питера до Сартовала еще несколько лет назад, Миша Николаев. Вы же помните этот участок на границе Карелии и Ленинградской области? Вот ничейная земля, грунтовочка, где гибнут рысаки, автомобили оставляют колеса, причем автомобили абсолютно любые, подготовленные с лебедками на усиленной подвеске L200, без колеса. Я на Porsche Panamera. Без колеса. Потому что Porsche решили сгонять в Карелию в тот момент, когда трассы еще не было. Ну, в смысле, участка вот этого не было. Но красоты там, конечно, это вообще. Поэтому у нас вот так должно быть, я считаю. Что зимняя температура в Москве — это где-то колебания в пределах плюс 5, минус 5. А лучше плюс 3, 10. Вот такие колебания. И снега вообще, а зачем? Что вы здесь? А зимы сохранять собираетесь от мороза в Москве? Или что вы будете? Зачем вам снег? Для чего нам в Москве снег? Да, и сама Сартовала тоже была ужасной. Ну, скорее как ужасная, скорее аутентичная. То есть такая глухое местечко в глухом карельском лесу с магазинами, где продается спиртное. Ну, в смысле, ну, я так думаю, что не знаю, как там люди живут зимой. Я не знаю, как там люди вообще живут. Ну, в смысле, приехать на недельку, и то недельки я там никогда не бывал. 3-4 дня, и уже оттуда домой. Домой. Наелся природы вот этой все вот так. Но как там жить? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Георгий был как раз этим летом и сортовали в Лахтанпухе. Шикарно, обалденно. Трассы, конечно, великолепные.
Напомните, туда. Как этот парк называется? Рускеала, да, по-моему? Скалистый, с озером красивым.
Один раз. Вот туда великолепно. Обратно, вот до Петрозаводска, Приозерска, очень быстро. А вот от Приозерска до Питера 2,5 часа.
А что? Из-за чего?
Хотел бы понять сам.
Ну, в смысле, я имею в виду много автомобилей,
очень
плотно.
Очень плохая дорога. Нет, просто очень плохая дорога. В результате вот все летят.
Как вы ехали? Как это вы ехали через Приозерск? Вот это Приозерске плохая дорога, в смысле... А, ну она там извилистая, она по фьордикам таким идет.
Нет, это просто прямая, там две дороги пересекают. Ты подъезжаешь к Питеру, и там как будто только что отбомбились.
Да вы что?
Все машины сбрасывают скорость, и мы ехали.
Знаете, что это такое? Это означает, что вот мы добились повышения потока внутренних туристов. Потому что еще полтора-два года назад хорошее же там все было. Я помню, очень нормально.
В Карелии великолепно. Питер, почему-то вот Карелию мы построили дороги, в Питере мы дороги.
А вот возле этой Лахденпохи и за ней в сторону Сартовала, и даже за Сартовалой вот эти фьордики, и вот этот серпантин дикий, когда ты прям узенькие дорожки, ты не видишь куда.
Вспомнил самолет, перегрузки, залетаешь, и тут, оказывается, надо влево уходить.
Вообще слепой поворот, ты влетаешь вправо, а он резко влево в скалу куда-то опять вслепую уходит. Очень красиво.
Колеса-то почти теряют.
А на чем вы там гоняли?
На Дастере.
Я
ездил погружаться, у меня полная машина.
Вы могли себе... А где погружаетесь?
Ну, я хотел, конечно, там где, но пришлось погружаться вот в этом парке.
А что там смотреть? Там, по-моему, все карьер. Эти скалы, там камни. Скалы.
Смотреть абсолютно нечего. Карьер, но я был один, поэтому погружался. Понял. Допустим, на Ладоге мне сказали, что не надо бы, там глубины очень большие. В Лахтанпухе там же были подводные лодки, и там глубина у берега почти 70 метров.
Это да, есть такое дело. Там... Круто. Спасибо. Спасибо за ощущения, потому что эти ощущения... В общем, я к чему? Я к тому, что Лихтенштейн не может позволить себе несколько климатических поясов. Не может Лихтенштейн. Этого не может себе позволить почти никакая европейская страна. Зато у нас один только остров Сахалин может позволить себе 5 климатических поясов. 5 климатических поясов. Один остров только. На Сахалин, где на юге тропики, субтропики, а на север постепенно уходишь тундра, тайга, в общем, есть все, абсолютно все. Это только один остров, Сахалин. Я же не говорю обо всей стране. То есть мы можем позволить себе просто пальмы на юге и айсберги, и вечную мерзлоту на севере. И, соответственно, там же на севере нужно оставить горы, снег и вот это все. Вот я к чему. Так что извините за такой расширенный экскурс в мое воображение, но я серьезно думаю, что у нас в Москве было бы куда меньше проблем эмоционального, психологического, психического характера, если бы зимы были парижские. Вы уж простите меня, но вот парижская зима, она прям вот... А то и римская какая-нибудь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ницевская.
Доброе утро, Ростислав.
Ну, Ростислав, так Роман, что же?
Роман, может, вам обратиться с великим почином? Тут на ТВ больше не показывают Эйфелеву башню в новостях. Вот,
а ее красят, наверное, закрыли всю. Ее же красить собирались, поэтому...
И тогда коллеги ахнут от Монте-Карло до запрета показывают Эйфелевой башни. Какие крутые виражи у ведущего моторов.
Да.
Прорвемся. Это там,
Лихтенштейн
есть в Германии, местечко. Насколько я знаю, в Берлине от Анны Лены не получал узел связи МИДа команд сюда прикрыть визы россиянам. Может, она институционному центру что-то сказала. У вас бывает политолог Волков, он знает немецкий
МИД. Да, да. Ну, посмотрим. Спасибо вам большое. Да. Ну, в смысле, это самое. Я, знаете, что думаю? Я думаю, что нам нужно как-то собраться. Ну, собраться эмоционально и правильно расставить приоритеты. Ну, вот в этом вопросе. Ну, в смысле, мне сейчас кажется, что вопросы, визовые вопросы, ну, это я так устроился, что там вообще ничего нет. Вообще ничего нет, кроме мест. Кроме мест и ощущений, которые возникают в путешествиях. Все. Может быть, просто наелся за последние 10 лет, когда по 2-3 раза в месяц приходилось по меру летать, и поэтому особой трагедии вот в этих визовых вещах я... Ну, не то чтобы не вижу. Ну, конечно, это, конечно, очень здорово, когда твой мир — это не город, не район, не страна, а когда твой мир — это мир. И ты сегодня здесь, через неделю на Байкале, а потом в Лос-Анджелесе, а потом в Токио, а потом в Кейптауне. Это прикольно. Но однажды везде побывав, ты вдруг понимаешь, что в любом месте через какое-то время, непродолжительное время, тебе почему-то хочется домой. Ну вот, ну как-то не знаю. Ну вот хочется домой. А потом все это становится просто воспоминаниями. И забитой памятью телефона, фотографиями, которые ты никогда в жизни не будешь пересматривать, потому что сам ты это все в голове помнишь куда ярче. А твоим друзьям нафиг не надо смотреть твои фотографии с путешествий. Нет ничего более тоскливого, изматывающего и удручающего, чем смотреть чужие фотографии с чужих путешествий. Ну, в смысле, так и хочется придушить этого человека, который тебя... Смотри, смотри, а вот тут еще мы были в ущелье, а вот отсюда вы на скалазы. Так, ну, как бы тебе сейчас по темечку-то, молоточечком тюкнуть, чтобы так отключилась память. А потом в конце придешь себя сказать, да, действительно, вообще все фото, офигенное путешествие. Вот как-то так. И все вот это вот. Поэтому насчет приоритетов. Я думаю, что расстраиваются по поводу визовых вопросов люди, которым есть что там потерять. Ну, в смысле, помимо ностальгии, воспоминаний и кайфа от открытия новых мест. Вот, ну, больше что-то терять. Надо жечь. Надо жечь яхты, я думаю, и квартиры. Мы это уже увидели. Знаешь, президент предупреждал, что, ребята, замучитесь пыль глотать потом, вот это все. И мы видим, что какие-то яхты уже стали гореть, российских бизнесменов. Надо сжечь яхты, сжег яхту, а страховочку-то получил. Мне кажется, на страховку-то санкций никаких еще пока не вводили, и все. Елена Искунцева утверждает, что морозец минус 10 полезен для легких. Конечно. И вода полезна для организма. Вы знаете, мы углеродные формы жизни, нам нужна вода для растворения этих необходимых для синтеза и вообще энерговыделения всего в организме. Ну, вы лучше знаете. Нам нужна вода. Вода полезна для жизни? Вода полезна для жизни. Елена, ну скажите, ну если вы воду будете пить каждый день по 30-40 литров в течение полугода, ну что она сделает с вами? Она вас в первый день убьет. Убьет в первый же день. Поэтому то, что полезно, то и вредно, в зависимости от пропорций. Поэтому я и говорю, я бы хотел сам дозировать снежок в Москве. Сам. Нужен снежок? Сел в машину и к вечеру уже там, где снег. Катаюсь. Морозит, все такое. Покатался недельку, сел в машину, приехал, все хорошо, сухо, спокойненько, и поехали дальше.
В движении.
Да, извините, про движение, все, вернулись в Москву. Секундочку, я посмотрю, 0 баллов, так утверждает Яндекс, во всяком случае, сейчас. Если проблемы где и есть, то эти проблемы пока что нам не явлены. Нет, явлены. Явлены перед Волгоградкой, Третье кольцо, между Нижегородской улицей и Волгоградкой. Это прямо на изломе трешки, внутренняя сторона. Вот там, где у вас резкий поворот вправо и вниз. Вправо и вниз. А там градир не стоит. Вот прямо перед этим поворотом, точнее, прямо на этом повороте. Только что был значок ДТП. Но он до сих пор есть. Такси заглох. Это не ДТП. Ну и так и хочется спросить, и чё, что заглох? Стоит же прямо на спуске, ну, значок, во всяком случае. Там вниз, там можно на нейтралочке скатиться вниз и уйти как-то так вот в сторонку, отползти, чтобы не мешать движению. А сейчас пробка уже где-то метров на 500 и довольно плотная. Ну, то есть от Нижегородки вот сюда до этого поворота. Ну, Котельники, внутренний МКАД, вы знаете, перед эстакадой. Ну, М-11, в районе М-11, не доезжая прямо до съезда на М-11, внешний МКАД, ДТП, причем либо две разные... Закрыть. Это разные аварии, либо два значка. Средний ряд и сентябрь, просто ДТП без указания рядности. Это на севере, прямо перед М-11, внешняя сторона МКАД. Все, дальше только работающие человечки. Нет, извините, вот еще только что ДТПшечка появилась. Внешний МКАД перед Каширским шоссе, не доезжая буквально полкилометра ДТП, но из-за того, что автомобилей там немного... Пока что движение есть, но средний ряд, правый ряд указаны здесь у меня. Но если автомобилей немного, значит скорости высокие. И стоящие на МКАД автомобили, сами знаете, к чему приводят, к каким трагическим последствиям. Обращайте внимание, еще раз, место, внешний МКАД, подъезжая к Каширке. Вот где начинается дублер, чтобы съехать на Каширку у Вегаса. Вот где-то здесь либо аварийный автомобиль, либо аварийные автомобили. Внимательно, не тупите в телефонах, вперед смотрим, вперед. Знаете, это один из главных принципов спортивного пилотирования. Один из основополагающих принципов. Ну, в смысле, не принципов, а то, что должен делать каждый, считающий, что он вот прям вот спортсмен-спортсмен. В гоночках. Вам нужно всегда смотреть максимально вперед, далеко. Максимально далеко вперед. Всегда спортсмены смотрят максимально вперед и как раз туда, куда вы хотите ехать. Потому что мы так устроены, наш аппарат вестибулярный и визуальной передачи информации. Что мы куда смотрим, туда и едем. Смотрим в дерево едем. Смотрим в забор приедем. Смотрим вперед по полосе, будем ехать вперед по полосе. Поэтому смотрим далеко. Ожидаем подвоха, засады. И теперь-то, наконец, спасибо большое за напоминание. Просыпаемся. Путешествуя, начинаешь понимать, что все везде примерно одинаково. Да. Кроме Японии. И Монголии. И Исландии. И ЮАР. И еще немножечко Эмиратов. Но так, плюс-минус, конечно, абсолютно. Прямоходящие особи. Homo sapiens. Две ноги, две руки. Две ноздри. За Северную Корею не скажу, Сергей Волк, извините, не бывал. Пирамиды? Елена спрашивает. А какие пирамиды, Елена? Те, что в Китае, великие китайские. Те, что в Мексике. Те, что в Египте. Или какие-то еще? Да, Сергей, в Исландии очень нужно. Причем нужно и летом, и зимой. Исландия как Байкал. Абсолютно два разных места. Зима и лето — это просто две разные географические зоны. Территории и ощущения. Ох, шеф-комендор, доброе утро. Кальмарам важен. Привет, Сергей, доброе утро. Приветствую. С нами вечно недовольный Алексей Морозов. Олег Мохов тоже здесь. Алексей 762. Елена Искунцева, просто Сергей. Евгения Боброва, Игорь Валерьевич. Евгения, кстати, круто. Вчера, говорит, прилетела с Сахалина. Невозможно шикарно. Просто, конечно, запредельно. Миша Николаев здесь с нами тоже. Доброе утро, Миша Николаев. Аркадий Волдер, Анастасия, Максим Сидякин. Просто Геннадий. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже. Пишут, делятся, картиночки шлют. Ну а вы-то что? Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, бот-мессенджер говорит МСК-бот для ваших сообщений. Да, новостная ленточка автомобильная. Информации много, полезного дико мало. Ну, в смысле, имеющего отношение хоть какое-то к нам или нашим интересам. «Лада Нива», но наша, легендарная, попала в список редких автомобилей, которые чаще всего гуглят британцы. Зачем, спрашивают? Пытаются понять, чего от нее ждать в самый неожиданный момент. По количеству поисковых запросов в Великобритании Нива обошла Kia Stinger. Это тоже редкий автомобиль. Честно говоря, не знаю даже, что и из этих новостей может как-то разукрасить наше с вами информационное утро. Сейчас подумаю еще. Может, придумаю какую-нибудь позитивную новость.
Моторы.
634, моторы, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948 по 495-му. Говорит МСК-бот, это мессенджер в Телеграме, где я читаю ваши сообщения. Да, есть еще СМС, но это уже так, этим можно, мне кажется, пренебречь. Нет, не сообщениями, а, в смысле, вы и так все знаете. Пассажиров предупредили о возможном подорожании услуг такси на 50%. Вот, теперь вы счастливы. То есть всегда, когда нужна информация действительно к размышлению, важная, мы куда идем? Говорит Москва.ру, если в интернетах. Или радио говорит МСК, если там же в интернетах, но еще и в Телеграме, в канал. Радио говорит МСК. Это накануне появилось сообщение. Сейчас я посмотрю полную статью. Может, в ней что-то будет понятнее, потому что, честно говоря, из самой новости, из тезиса в этой новости, мне стало понятно ничего совершенно. Поэтому я надеюсь, может быть, вы подскажете. Итак, заголовок такой. Пассажиров предупредили о возможном подорожании услуг такси на 50%. Где подорожание услуг такси? На Сахалине подорожание услуг такси. или на Кавказе подорожание услуг такси. Какого такси? Это произойдет в случае принятия нового законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок. То есть, если нового законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок нет, то вопрос. И это значит, что вообще нет никакого закона о регулировании сферы таксомоторных перевозок. Или он есть, этот закон, но он не новый. Ну, в смысле, он такой уже пообтрепавшийся, пообносившийся, немножко так, потертый по углам везде. Ну, такой, как бы, уже требует немножечко восстановления, а то и вовсе списание, чтобы новый. Предлагаемая солидарная ответственность повлияет на доступность цен для клиентов. Вот. Это когда нужно сказать, чтобы тебя поняли и не поняли в одно и то же время. Вот это такая фраза. Это цитата идет чья-то. Чья это цитата? Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Офигеть. Офигеть, общероссийское объединение пассажиров. Пассажиры, скажите, пожалуйста, это же мы с вами, нет? Общероссийское объединение... ОП, так оно. Общероссийское... Сейчас мы выясним. Что это же? Общероссийское объединение... Объединение пассажиров. Сейчас мы выведем вас на чистую воду. Мы с вами пассажиры? Спрашиваю я. Пассажиры? Так а почему, как если мы пассажиры, с нами ничего не обсуждают? Все пассажиры... РФ называется. Все пассажиры. То есть вообще, вообще все и всего, я так понимаю, правильно? Любого транспорта. Пассажирам новости о нас. О нас. Давайте почитаем об объединении. Кто стоит на нашей страже? Нам внушают, пишут они с нас, ну, вот сразу, просто сходу. Нам внушают, это как бы уже с недоверием. То есть, когда вот так начинается, ты уже сразу понимаешь, что человек заряжен на недоверие. Что мы живем в 21 веке. Окей, вот это я понимаю заход. А мы не верим такие. И следующее предложение я уже предвкушаю. Нам внушают, что мы живем на круглом шаре. Потом. Нам внушают, что существует какой-то космос. Нет. Вот. Что из точки А в точку Б можно добраться легко и просто. Это тоже типа нам внушают. А главное, чуть ли не любым видом транспорта. Что пассажир сегодня клиент. А он, как известно, всегда прав. Но так ли это? Спрашивает Всероссийское объединение пассажиров. Какие самолеты сегодня перевозят людей из одного города в другой? А что еще здесь? Просто, кто управляет сегодня проржавевшими автобусами с картонками вместо окон и характерным говором водителей-самоучек? Офигеть, мне уже нравятся эти ребята. Класс, вообще, смотрите, как они. Не стесняясь, правду прямо вот так вот, топором железного дровосека. Прямо вот, вот держись. О посадке даже не мягкой на обледенелую полосу можно лишь молиться. Офигенные. Все, я ваш фанат. Общество. Почему люди предпочитают переболеть дома и получить массу осложнений, вместо того, чтобы на свой страх и риск отправиться в больницу за 100 верст по размытой дороге? Спрашивает он. Согласен. Люди вообще от голода предпочитают умереть дома, вместо того, чтобы на автобусе доехать до магазина и купить себе продуктов? Правильно? Всероссийское объединение. Оно не всероссийское или всероссийское, я так называю. Нет, оно просто общероссийское. Общероссийское. Так, что еще? Мы, пассажиры, решили объединиться. У нас есть свое мнение, своя позиция, свое отношение к условиям перевезок. Перевезок, говорит, твердое убеждение в том, что имеем право только на лучшее. И офигеть. Только вместе мы сможем изменить ситуацию. Поддержан Советом Федерации. Председатель общества Илья Зотов. Во! Вот именно этот председатель, вот этот гражданский тип, Илья Зотов, и сказал следующее вчера. Возвращаемся к такси. Объединение офигенное. Я буду дальше ваш фанат и буду читать ваш сайт теперь просто как какой-то роман. Вот он, Илья Зотов. Ведь молодой, кстати говоря. Родился 25 апреля 1991 года. 991-го. Председатель. члена общественного совета надзора сферы транспорта Палаты Владимирской области, общественного при министре транспорта Российской Федерации. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Все. Итак, предлагаемая солидарная ответственность повлияет на доступность цен для клиентов. Мы возвращаемся к такси. Речь о том, что на 50% должно стать дороже такси. Это один из краеугольных камней, с которыми обращаются большое число людей в новогодние праздники. С которыми обращаются... Это цитата просто. Это один из краеугольных камней, с которыми обращаются... С камнями обращаются большое число людей и в новогодние праздники, и в дни, когда возникают форс-мажорные ситуации. Но все зависит от компании-агрегатора. Чем она крупнее, тем издержки будут больше. Потому что и автомобилей больше, и заказов больше. Рассказал в интервью Общероссийское объединение Илья Зотов. Он добавил, что организация обратилась в Госдуму с просьбой не допустить кратное увеличение стоимости поездок на такси. Что это такое вообще? Про что речь? Вы знаете, таксисты? Алло, таксисты! Есть кто на проводе? Пассажиров предупредили о возможном подорожании услуг на 50%. Ничего не понятно, но дико тревожно. Прямо вот новый законопроект о регулировании сферы таксомоторных перевозок. Что вы об этом знаете? Почему это должно быть на 50% дороже? И почему господин Зотов утверждает, что начнутся издержки, и это краеугольный камень, с которыми обращаются в новогодние праздники? Куда? Ну, наверное, в общество. Обращаются люди. Ну, или я не знаю, кто-то. Вам тоже, Котово, доброе утро. С сегодняшнего дня страховка дорожает, пишет серпуховчанин. Но страховка, насколько я понимаю, для такси, она и не была дешевой. То есть страховка для такси, это всегда, ну, как, насколько я понимаю, если это каска, в смысле, нет, наоборот, если это ОСАГО, то ОСАГО там до 70 тысяч доходит, полис ОСАГО. Полис ОСАГО до 70 тысяч. Зака, давайте. Так, о чем? Регулирование сферы такси... Регулирование сферы таксом... сферы такси... Нет, она называется таксомоторных перевозок, не просто такси. Все, извините, я просто, видите, в режиме реального времени с вами буквально знакомимся с этим. Вот чем обернется госрегулирование... И дальше, буквально в режиме реального времени, мы с вами просто изучаем ткань современности, из чего она сплетена. Итак, значит, про то, что предупредили. Законопроект значительно повлияет на доступность цен для пассажиров, опять отмечает Зотов, но это уже в другом издании. Все потери, которые будут висеть на агрегаторе, они выльются в эту стоимость, 50%. Но опять же, все зависит от компании-агрегатора. Чем она? Ёлки-палки, Зотов, да расскажи ж ты, в чем дело! Я не могу, у меня сейчас голова взорвется. Обратились в комитет. Ранее в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о регулировании сферы таксомоторных перевозок. Предлагается ввести солидарную ответственность агрегаторов такси и перевозчиков за вред, причиненный пассажирам или другим участникам движения в результате ДТП. Авторы поправок так и предложили обязать таксиста составлять личные рейтинги водителей. Фу, наконец-то стало понятно. То есть, это похоже, ну, насколько я понимаю, это похоже на историю с газификацией частных участков, правильно я понимаю? То есть, когда... Это было много лет назад, может, с десяток лет назад, но старожилы из нас помнят, когда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что газ для домохозяйства должен стоить не более 50 тысяч рублей. Ну, то есть подключение, газификация участка должна стоить не более 50 тысяч рублей. Почему он это сказал? Потому что по неподтвержденным данным, где-то в каких-то... подмосковных, может быть, регионов. Ну, где-то на планете Земля газификация участка стоила 300 тысяч. И кто-то жаловался на это. И Медведев сказал, он ударил кулаком по столу. А вы знаете, Дмитрий Анатольевич у нас человек такой крепкий. Вот и слова у него. И он так жах, говорит, не дороже 50 тысяч для домохозяйства. И уже совсем через непродолжительный промежуток времени газификация участка вместо 300 стала стоить 600 тысяч. Вот, и я думаю, что Это из этой же области нововведения. Когда мы просили чиновников, ребят, а можете как-то так их прищучить, этих агрегаторов, чтобы они в конце концов перестали оказывать исключительно диспетчерские услуги, за которыми они все время прячутся? Ну, в смысле, уходят от ответственности. Мы такие, а что это у вас, пьяный водитель? Говорит, это не у нас. Это не у нас. Это у таксопарка звездочка ИКО какая-то. Мы такие говорим, а что это ваш таксист изнасиловал молодую девушку? Это не наш таксист. У нас нет такого таксиста. Это таксист какого-то таксопарка, насильники ИКО. А мы оказываем исключительно диспетчерские услуги. И вот эта вот попытка уйти от ответственности, прикрываясь агрегаторством своим, она бесила, конечно. Правильно? Правильно. Я вижу автомобиль, он называется Яндекс.Такси, на нем написано. Приложение Яндекс.Такси. Я с ним связываюсь, ко мне приезжает чувак, у которого внутри тоже там что-то написано «Яндекс.Такси». Меня Яндекс.Навигатор сразу строит маршруты. Я думаю, что это Яндекс. Вот. И теперь, когда мы попросили все же возложить на них часть ответственности, возложить. Ну, потому что зачастую таксопарки — это какая-то фикция. Ну, это какая-то организация, у которой телефоны есть какие-то указаны, но они уже давно не работают. И вообще там 4 автомобиля, и никак, концов ты не найдешь этого таксопарка. И хотелось бы с агрегатором решать возникшие вопросы. И вот теперь, когда еще даже нет, мы не видим, как это будет работать, нам уже рассказывают, что это, если агрегатор начнет брать на себя ответственность солидарную, это приведет к повышению стоимости перевозок на 50%. С какого, хочется мне спросить, рожна это произойдет? С какого? Ну, вот это почему должно произойти? Газ провести в опалихе вплоть до инсультов и инфарктов, пишет Сергей. В смысле, это вопрос денег всего лишь, причем здесь инсультов? Вы можете испытать сколько угодно инсультов и инфарктов где-нибудь в приемной Мособлгаза, или как там, кто там говорит? Сколько угодно можете испытывать множественные инсульты подряд, как оргазмы, но только инсульты. Один за другим колбасить вас будет. И это вообще не решит ничего, абсолютно. Ну, в смысле, ну, вас отвезут в больничку, у нас скорая помощь, это очень хорошо работает. Вот, а можно ничего не испытывать, а просто нужно что-то заплатить там как-то, ну, абонплата какая-то, я не знаю, но это же все официально, правильно? Вчера звонил страховой агент, сказал, что на 55 рублей дороже будет страховой билет. Сергей, я не знаю, что такое страховой билет. И вообще я не таксист, я не настоящий. Я однажды ездил в автомобиле такси, и то это было потому, что мы снимали программу с Пашей Федоровым и взяли один из автомобилей, у нас был автомобиль такси, и нам пришлось таксовать. Вот, был автомобиль такси, ну и мы таксовали. Ну, в смысле, мы не таксовали, но ездили так, как если бы мы выполняли заказы. Это был настоящий автомобиль такси, мы взяли в аренду, Паша оформил себе документы. Но вот этих подробностей про билет я не знаю. И А185.ru, скажите, пожалуйста, где это и кого сбили? Потому что я вижу сообщение. Ну, в смысле, я вижу картинку вашу, а не вижу сообщения, что это и где это. Можно чуть подробнее? Вижу, что Волоколамск, Псков, это, наверное, на Новой Риге. А, все, я понял, это Новая Рига, вероятно, да? Нет? Или Можайская, Ленинградская, или это МКАД? Это МКАД, может быть. И что-то лежит. То ли лежит, то ли мотоциклист сидит. Я не знаю. Напишите подробности. Нельзя просто так взять, прислать фотографию такую, где какое-то дорожное происшествие, и не сообщить, что это. Авария на внешней стороне МКАД перед платкой М-11 встали колом. Это Панюта уже сообщает. Да, спасибо за подтверждение, потому что я об этой аварии уже где-то с полчаса назад говорил. Может, минут 20. «Я обычный гражданин», — пишет Сергей. «Обычная страховка подорожала для меня на 55 рублей». «А, в смысле, вы обычный гражданин? Ну так проходите, не задерживайте других таксистов. Что же вы обычный?» 55 рублей я не очень понимаю. Это ну что, это много или это мало? Я не знаю. Меня знаете, какой вопрос интересует? Меня интересует вопрос, почему... Это ну, просто вопрос. Почему такси оказалось самой сложной для регулирования транспортной областью, самой сложной, она, над которой мы годами бьемся, в то время, когда у нас было много проблем. У нас были старые автобусы, избавились. У нас были дико, дико некомфортные, дико ржавые, вот эти все разваливающиеся. То, о чем общероссийское общество пассажиров пишет, что эти газели ржавые и все остальное. Едешь за ней, и нельзя за ним ехать, потому что бабушки вываливаются, двери распахиваются задние, и оттуда валятся бабки с криками «Ох! Ох!» и вот и падают. Исправили, то есть смогли. Любой вид транспорта, какой ни возьми, все нормально. Трамваи модные, новые, стекла в пол, бесшумные, бесшовные рельсы, все на свете. Как только дело доходит до такси, без зуба не можем ничего сделать. Вообще ничего не можем сделать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Это
доброе.
Роман Геннадий.
Ну да.
Я вижу проблему в том, что, во-первых, я не то что про мигрантов, да, просто такая система серая, да, то есть получается. Потому что мы все про Москву говорим, а в других городах, при плате там, и агрегатор, то есть это занятость, да, потом я думаю, что, вы понимаете, да, такси же увеличилось количество, да, люди уходят там безработные, куда идут? У меня один товарищ ушел в такси, вроде не нашел там больше 50 лет, И как, чтобы социального взрыва не было, вроде, знаете, как...
Слушайте, я не понимаю, почему отрасль сама себя не регулирует? Почему она не выдавала? Возьмите любое...
смотрите, если бы сферу... жили бы местные жители, да, работали бы в такси,
да.
То есть, там, понятно, и ценник был бы, возможно, пониже. Тут и демпинг, да, и еще, ко всему прочему, когда черный рынок, да, его же легче, да, с него собирать деньги. Это все просто. Это как рынок Черкизон, да, он вроде работает, платит они аренду 100 рублей. На самом деле платят 500, да, и кто-то с этого имеет дешевле.
Я не знаю.
Это субъективное мое
мнение. Невозможно рулить серым и черным. То есть под контроль взять невозможно. Вопрос остается прежним. Почему мы взяли практически все транспортные... Все транспортные направления обуздали, а вот с такси не получается. Вот именно с такси.
Автобусов 30 тысяч, да, а такси
Ну что?
150 тысяч.
Это всего лишь умножение. Это значит, надо умножить на 3, на 5.
Если хотят, возьмут, да?
Я не знаю. Кто? Может быть, спасибо вам большое. Может быть, вот этот общероссийское объединение... Как оно называется? Общероссийское объединение пассажиров. Новости. Может, они знают? Ведь общероссийское. Ведь вы же общероссийское. Вы же должны знать, почему в РЖД порядочек навели. Почему в общественном транспорте городском порядочек навели. В подземном транспорте порядочек навели. В маршруточках навели. Авиация, работа навели. Такси? Нифига. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Роман, Москва. Предложение, как добиться порядка на дорогах.
Взять и поделить.
Надо вам срочно организовать общероссийскую организацию автоводителей.
Да. Это я с удовольствием. Но все равно нам нужно иметь какой-то план, с чем выходить. Вот захотим мы сферу такси отрегулировать. Нам же таксисты первым делом скажут, что мы хотим, чтобы мы больше получали денег. Весь вопрос в том, что мы мало получаем денег, что заказы очень дешевые. Все, один ответ. На любой запрос один ответ у таксистов. И все, а так далеко не уедешь на таких инициативах.
Общество пассажиров будет хотеть, чтобы пассажиры платили меньше денег.
Да.
Разрешит этот вопрос только общественная организация автоводителей.
Я согласен, в смысле, да, но я готов возглавить, но организовывать не готов. У меня на это времени нет, извините. Такси и рынки — это то, что осталось нам из 90-х. Да, Дэн Павлов. Спасибо, Дэн. Я хочу вам сказать, что метрополитен нам тоже достался из 90-х. Точнее, даже из прошлого века. Железные дороги тоже. Нам вообще оттуда осталось почти что все. Кроме новых торговых центров, бизнес-центров, мерчендайзеров, HR-менеджеров, SMM-щиков, А, что еще? Ну, вот этого. А все остальное оттуда тоже. И как-то работает, что-то делает. Потому что такси это не государственное, а частное. Вот его трудно отрегулировать. Как, насколько я знаю, современные вот эти Ивека, да, у нас ездят маршрутки синие. Такие широкие, высокие, но маршрутки. Это тоже частные парки. Частные. Ну, в смысле, они все одинаково выглядят, все синие, маршруты у них, все прям распределены. Они в приложении транспортном видны, где и кто едет. Но это частные компании, которые оказывают услуги департаменту транспорта по перевозке. То есть они подрядчики, они выполняют подряды. Но у них такая четкая организация, у них такой, настолько четко прописан вход для персонала. Настолько четко прописаны обязанности, прописаны, настолько ответственность четко прописана, что, в общем-то, в итоге мы получаем определенный уровень сервиса, ну, определенный уровень оказания услуг. То, что мы видим сейчас в общественном транспорте. Нормально одетые водители, рубашечки, что-то такой спокойный, не дерзит, все аккуратненько, все. То есть на одном уровне, как фастфуд примерно. В какой автобус не сядешь, везде получаешь примерно один уровень комфорта, чистоты и всего остального. Хотя это тоже частники. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, все вот Москва, все на хорошей дороге. Ну, я, в принципе, с вами совершенно согласен. Я думаю, что здесь только ужесточение, введение стандартов и ужесточение контроля именно за таксомоторными парками. Потому что в последнее время наблюдая у нас ужесточение, это просто увеличение стоимости ОСАГО для такси. Больше ничего. По большому счету, остальное пущено на самотек. Если будут жесткие стандарты, это будет жестко контролироваться, тогда, в принципе, будет толк.
Вот я думаю, только видите, как только мы хотим потребовать, чтобы эту ответственность возложили на тех, кто в этом участвует, нам в ответ что прилетает? Ну, так стоимость проезда подорожает на 50%.
Значит, стоимость проезда, но она не подорожает на 50%. Я думаю, что агрегаторы тоже канут в лету с такими темпами, потому что, в принципе, любой нормальный себя уважающий таксомоторный парк сможет выпустить свое приложение, и если он действительно работает нормально, люди будут к нему тянуться. Вот,
ну, не знаю, но с этим сложно. Нет, я просто не понимаю, почему это должно привести к повышению. Вы что, автомобили другие будут?
Нет, на жизнь дороже, правильно. Пусть подорожает, но люди будут ездить спокойно, не будет такого количества аварий, на дороге будет спокойно.
Нет, я не против. Спасибо вам большое. Я не против, пусть дорожает. Я хочу понять, почему. Ну, в смысле, ну, мне хочется понять, почему. Причину назовите мне. Когда я прихожу в магаз, и там продукт подорожал какой-то, да? Говорю, а чего? Они такие, ну так не урожай у нас клубней, картофеля не урожай, приходится везти вот от Дедова. И это дороже. Я такой, а, ну ладно. Я говорю, а вот это что? Ну, транспортные расходы, потому что топливо, видел, подскочило на столько-то процентов, плюс еще пошлины ввели на иностранное все. И, соответственно, вот я такой, а, ну понятно. Но когда я прихожу в парикмахерскую, где руки, ножницы и все остальное. И мне говорят, что теперь это стоило столько, а теперь плюс 1500 рублей. Я такой, а что случилось? Что у вас? Вот что у вас здесь сейчас такого произошло, девальвировалось, что у вас должен быть такой скачок цен? Из-за чего? Просто, ну, просто деньги нужны. Очень хочется, деньги нужны. Я поэтому и спрашиваю про такси. А что вы собираетесь за эти плюс 50% изменить для меня, как для клиента? Для меня, как для клиента, что на 50% улучшится? Безопасность повысится на 50%. На 50% комфортнее станет. Автомобили перестанут смердеть некоторые там. Или что? Вот что будет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Вячеслав. Ну, смотрите, давно же в такси работал. Вот, сейчас в последнее время перестал. Почему люди многие гоняют? Некоторые поездки, они стоят дешевле, нежели, ну, если бы, допустим, по счетчику ехали бы. Вот. И, то бишь, водитель, дабы...
Это я понимаю, он пытается компенсировать скорость. Нет, это я все понимаю. Это особенности этой профессии. У меня тоже масса особенностей. Знаете, там то компьютер зависнет, то мышь сломается, то еще что-то, то звук прыгнет, то там какая-то программа, и нужно следить там за вот этим, за вот этим. Это все особенности, которые не помогают, иногда даже очень мешают. Но я же не стараюсь возложить их на вас, правильно, эти особенности? Ну, это такая особенность у меня работы. Все равно я не понял. Окей. Но нас предупредили. По старому принципу, предупрежден, значит, типа защищен.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! И это вторник, 13 сентября. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Так, сегодня, напомню, переменно облачная, то ли 14, то ли 15, то ли 16, то ли 25 будет. Ну, что-то такое, потому что все время синоптики говорят, ой, как будет прохладно. А на улице сначала холодно, потом дождь, потом солнце. И это самая, самая отвратительная погода, потому что не знаешь никогда, как нужно одеваться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, я приветствую вас. Доброе. Хороший эфир. По поводу таксистов вот этого, а зарплаты наши когда-нибудь будут дорожать? Вот вопрос. Можно будет платить и как бы ни о чем не думать.
Это я не знаю, наши это чьи? Вы представляете какой цех? Ну, или вообще вы имеете в виду?
У нас подорожало все, а вот зарплаты как-то вообще не дорожают. То есть как бы вот вроде все как бы поднимается, а так сказать, наши, так сказать, что в кармане не прибывает. Это первое. А по движению...
Это инфляция называется, она сжирает все, да.
Ну, возможно, да, но все равно об этом как-то надо задумываться, понимаете? Невозможно везде все повышать, а платить-то за это сейчас, поэтому и существует. У нас раньше был богатый класс, средний класс и низкий класс, а сейчас нету среднего класса. Есть богатый класс и низкий класс.
Ну...
Продвижение,
Ром, давайте, да, ну конечно, естественно.
Я не знаю, вот я целый час пытаюсь уже съехать вот на эту новую эстакаду, которую построили возле садовода.
Да.
Сейчас пытаюсь повернуть на эту бабочку.
Это утопия.
Вот, добрался. Да, это одище. Я не знаю, зачем ее построили до того, как ее не было. Было гораздо интереснее здесь.
Ну, это вот еще... ее, как это сказать, ее достоинства будут явлены нам потом, когда-нибудь.
А, но потом...
Поколения грядущие поймут, что это было и зачем. То
есть мои дети, возможно, застанут вот
это.
А может быть,
вы оставьте им конверт с надписью «Вскрыть через 30 лет», и там будет вопрос. Ну, что там по садоводу? Через 50. Что там по садоводу? Поехало? Вопрос такой
важный. Ничего тут не поехало. Вот эту бабочку преодолеть, я говорю, я целый час стоял, чтобы съехать на эту бабочку, я доехал вот за час до середины моста.
Скажите, а я там не бываю. У вас вот они говорили о том, что расширит мост, сам мост над МКАД. А с бабочкой ничего не делают? То есть она осталась прежняя?
Не, конструкции какие-то лежат. Они его расширили до трех полос, и теперь все с трех полос пытаются съехать на МКАД.
Да, но я имею в виду, может, сами крылья эти тоже будут как-то там что-то расширяться. Вообще, это порочная система, когда у тебя съезжающие на внутренний МКАД, и с внутреннего МКАДа тоже съезжающие на бабочку пересекаются в одном месте. То есть крайняя правая полоса
я
это...
Я согласен.
Невозможно ничего сделать с этим.
Не вправе осуждать инженеров, которые придумали. Но я, вот чисто мое вот мнение, да, человеческое, как я это вижу, наверное, надо было сначала сделать вот эти съезды, которые не как бабочки, да, а потом уже рушить сам мост. А они мост разрушили... Все тут 2 года страдали, пока этот мост построят, да? Они построили мост, и сейчас еще 3 года будут мучиться люди, для того, когда они построят вот эту... Нет, видно, сваи забиты, конструкции лежат, людей не видно, техники нету. Что они тут строят, насколько это затянется?
раз, глядишь, спасибо, глядишь, и построили такая большая шаурма там продается. Я не знаю, а как это, вот как развязки идеальные? Вот я сейчас думаю, как нам сделать идеальную развязку, чтобы два потока не пересекались и не блокировали друг друга? Ну, вообразите себе бабочку, правильно? Вот, ну, вы, кто, у кого нет стрима, кто не смотрит, тот пусть воображает. А у кого есть, те могут прям смотреть на бабочку. Даже я показываю. Вот у нас есть бабочка, да? Вообразите себе правый ряд, МКАД. Вы едете по правому ряду, потому что вам нужно съехать на верхние поля в область. То есть вам нужно проехать под мостом проехать под верхними полями, и повернуть направо, чтобы въехать на него и поехать в область. Правильно? И есть ряд, который едет с улицы Верхние Поля из области и съезжает на внутренний МКАД. То есть те, кто съезжают на внутренний МКАД, как бы вклиниваются в правый ряд, которому нужно через 20 метров с МКАДа съехать на крыло бабочки. И в одном месте эти два потока блокируют друг друга. Блокируют. Как этого избежать? И, соответственно, стоит улица Верхние Поля из области, черная, и стоит МКАД черный. И все только потому, что два потока встречаются. Дело вообще не в том, что мост расширили, не расширили. Дело в том, что просто в одном месте встречаются в одной полосе два абсолютно разнонаправленных потока, которым нужно совершенно... Одним нужно уехать с МКАДа, а другим нужно выехать на МКАД. И все это в одной полосе. Причем не просто в одной полосе, а в одной точке одной полосы. В одной точке. Вот я думаю, может, надо эти точки разнести просто между собой. Разнести их, чтобы съезд на верхние поля в область, то есть первое крыло бабочки, был в одном месте МКАДа, а в этот самый съезд с МКАДа был дальше. Там через 500 метров. Ну, к примеру, чтобы это крыло бабочки охватывало как-нибудь вот весь садовод. Вот вокруг садовода шло оно такое. И выходило на верхние поля снова на эстакаду. А это крыло такое, чтобы шло за полкилометра до этого. И тогда, если пробка и будет, ну, будет накапливаться транспорт, он будет уже в крыле накапливаться в этом бабочке, стоять в крылышке в этом. А МКАД будет ехать. Ну, как-то же эта проблема решается, если Перельман теорему Пуанкаре решил, одну из семи сложнейших математических задач тысячелетия. Мы что, не можем решить вопрос конфигурации съезда-въезда? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, во-первых, они не строили 2 года, они всего лишь лето этот мост строили.
Тогда ладно.
И они открыли его, и там продолжается, я так понимаю, они будут делать вылетные вот эти эстакады, как наподобие на Волгоградке, как... Просто все разом не успевают, мост пока открыли, и люди едут. Вот. Там проблема еще есть в другом, как бы, там, где завод вот этот стоит по верхним полям, там постоянно кто-то копают, как бы, и там, вот там беда. Я там пораньше ехал, ну, там, с километра полтора-два, наверное, я ехал почти час, как бы. Вот.
Я понял. Идет, ну да, такое, верхние кстати, поля тоже вносят свою лепту, и там действительно что-то добывают. Может быть, там нефть есть, в конце концов, или газ, я не знаю, или кимберлитовая трубка какая-то. Все очень просто, пишет Игорем. Надо закрыть садовод. Ну, и чего? Единственное место на МКАД, где вот из-за такой бабочки проблемы? Да нет, конечно. Садовод здесь, ну, нет, он делает какое-то, но я еще раз говорю. Это вопрос эвклидовой геометрии. Ну, в смысле, пересекающихся этих потоков. То есть это несложно. Мы, знаете, что, я не знаю, если мы, ну, невероятной сложности и объемов, просто космической сложности и объемов, задача просчитать на компьютере процессы, происходящие в эпицентре ядерного взрыва, в момент ядерного взрыва, заряд, когда термоядерный приводится в действие. Ну, это просто, ну, это запредельно. Вообще все, что происходит там, внутри. Мы же сейчас не взрываем бомбы. И большинство процессов тестируется именно на компьютере. Моделируется все это. Но если мы можем такие вещи просчитать, потому что нельзя, что ли, просчитать конфигурацию эстакады, чтобы и садовод остался, чтобы и эстакада была, как-то все это развести. Но это же всего лишь задача по такому даже умозрительному, воображаемому наведению потоков на плетень. Тень на плетень, поток на поток. по уровням горизонтально развести, в конце концов. Можем двухэтажную эстакаду построить. Одни туда вверх, а вторые бабочкой одно крылышко под ними проскакивает и вниз. Я думаю, все это можно сделать. Не строить сразу уже устаревшую эстакаду, как у нас иногда бывает. Строится эстакада, и пока ее достраивают, она уже устарела, потому что сразу стало понятно, что это всего лишь... чуть-чуть более короткий путь к следующей пробке. А что-то действительно принципиальное новое. Вот как пилюля вот эта вот. Абсолютно принципиально новое. Настаиваю. Премьера. Свежий ликотес. Только сегодня, 13 сентября. Валентин Болдырев, раз уж вы решили поделиться своим Мерседесом, Валентин просто здесь едет знакомые места, дублер Ленинградочки. Раз уж вы решили поделиться Мерседесом, расскажите, как у вас там с обслугой и запчастями, и вообще с ощущением, стоит ли продолжать владение или лучше перейти на какого-нибудь, к примеру, Жулиона или Тугелу. В последнее время БМВшники на Тугелу пересаживаются, ибо уж очень напоминает обводами своими что-то купешное от кроссоверной линейки BMW X4. А у кого с этими, с глазомером похуже, и X6 даже. Вот, и... А как у вас с ощущениями по Мерседесу? У меня просто шкурный интерес, потому что задумал здесь небольшой проектец. И частично он связан с автомобилями Мерседеса, с брендом Мерседес как таковым. Но не головным офисом, а вообще просто с автомобилями. И вот я думаю, сейчас скорее тренд на... Да пофиг, дальше буду ездить на Мерседесе. Или надо избавляться, сливать Мерседесы, пока есть возможность. Или наоборот, нужно покупать, пока кто-то сливает. Вот вы как считаете? Ну, как человек за рулем Мерседеса. Или это прокатный? Или это прокатный? Валентин Болдырев, таким образом, доброе утро вам. Шеф-комендор, приветствую. Постараюсь пилюлю закинуть в наш алкачатец. Но не сейчас, я же сейчас за рулем. Вы что? Вы за рулем? и я за рулем. Доброе утро, приветствую, Игорь, Максим Сидякин, шеф-комендор, еще раз Александр, здравствуйте, мастер, Рестория.ру, сервисный центр, Руслан Дрокин, Андрей Шнайдер, доброе утро, Дмитрий Родионов, Вовка, Михаил Трапун, Михаил Сергеевич и еще тысячи и тысячи лучших людей в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, заходите.
Моторы.
Так, пилюля, вернись, пилюля, нужно посмотреть. Сейчас вы знаете, шеф, извините, я для вас лично, потому что потом, как начну искать, так и не найду никогда. Сейчас я ее зафиксирую себе. Сам случайно только что нашел и понял, что хорошее что-то нашел. Иван, доброе утро. А что за космический корабль Hyundai Staria? Таргалак задает нам вопрос. Ну, как космический корабль? Ну, автомобиль. Честно говоря, он мне напоминает дизайном своим не столько космический корабль, сколько уже похожий как-то рестомод. Потому что такими автомобили рисовали на излете 80-х, в 90-х футурологи. То есть футурологи, когда создавали какие-то новые модели грузовиков, там что-то каких-то тягачей, минивэнов. Вот все должно было быть вот в таком стиле, какого-то псевдокосмической капсулы какой-нибудь такой. Вот. И Стария в этой связи... сейчас, секундочку. Что я говорю, а не показываю. Сейчас я сразу буду показывать Стария. Секундочку. Сейчас мы... Вот. Где? Это не... В смысле, это не... Не новое поколение H1 или Starex'а. Это как бы, ну даже если бы этот автомобиль позиционировался как новое поколение, мы с вами понимаем, что, ну, слишком разные. Вот, и выглядит прикольно. Во-первых, выглядит необычно в нашем потоке. Вот, а что он говорит здесь, этот мужчина?
Starex. Компании говорят о новинке не как об отдельной модели, а как о целой линейке автомобилей специального назначения.
А что про Starex?
Starex придет на смену пассажирским моделям Hyundai H1 Starex.
Ага, вот видишь, на смену. То есть, ну, это...
Минивэн Starex будет доступен во множестве...
Все, будет доступен, но он уже доступен. Ну, концептуальное как бы продолжение, но на самом деле это такая история про переход на следующий уровень. Потому что H1 и Starex, это, конечно, были варианты, чего греха таить, бюджетные. Ну, в смысле, бюджетные. Ну, скорее по компоновке, по ощущениям, по исполнению. Ну, такие, на каждый день. Эта штука уже с заявкой на комфорт, с заявкой на престижность, с заявкой на работу в корпоративных парках не только для извоза персонала среднего звена, но и для делегаций каких-нибудь. Вместительный салон, много воздуха. Интерьер уже совершенно современный, компоновка разная, где и капитанские кресла во втором ряду могут быть отдельно стоящие, и просто диван. Я бы сказал так, ближайший из, ну, на мой взгляд, из существующих в этом сегменте аналогов, это Карнивал от Kia, но Карнивал более гражданский, то есть более семейный автомобиль. Это семейное использование. Стария — это для семьи, ну, избыточно большой, если только не семья избыточно большая. Вот для избыточно большой семьи Стария как раз очень хорошо подходит. Вот, что касается дизайна, ну, вы видите, это, кстати, большой вопрос. Современный дизайн, язык дизайна, какой вам ближе? Ближе футуризм и такие резкие, рубленые, граненые формы, когда ни одной прямой линии в автомобиле нет, и мы это видим сейчас в китайцах, они очень это показывают. Или наоборот, такие яйцеподобные, капсулообразные, эллипсоформенные автомобильчики, вообще без прямых углов, в Старе как раз один из таких, который вот еще немного, мне кажется, еще немного ему дизайн обработает напильником, скруглить, и получится просто идеальное яйцо. Ну, то есть то самое, куда мы идем, исходя из того, что показывают нам в фантастических фильмах. А вот, кстати говоря, и Карнивал. Вот туда, где автомобили, это будут просто капсулы, такие яйца, но с разным характером. Ты сел в автомобиль, флешку вставил, подгрузил характер, и вот получил либо спортивное яйцо, либо семейное яйцо, либо рабочее. яйцо. Либо семейные рабочие объединены в одном яйце, извините. Ну, всякое бывает. Кстати говоря, сегодня, если все пойдет по плану, сегодня в пресс-парк моторов должен приехать как раз карнивал. Но у нас с ним уже было знакомство, не совсем, не самые новые модельки. Но теперь будет дизелечек, потому что прошлая встреча с карнивалом, это был бензин и большое путешествие, и на Кавказ, и все такое. Вот. А сейчас дизель. Чуть менее представительный салон, потому что дизелю в России недоступен салон вот с этими двумя раздельными креслами во втором ряду. Бизнес, самолетного бизнес-класса. Но зато доступен дизелек экономичный вместо большого V6 мотора бензинового. Дизайн капли. Да. Энергетически очень оправданный дизайн, это правда. Выглядит стильно. Смотрел в Молдавии Хавейл H9 в максималке, выходит на 2 миллиона дешевле, даже с растаможкой. Иван сообщает это нам трагическую историю. Иван, как мы уже неоднократно здесь с вами обсуждали, это называется... Как это называется? Спросите Хазина, он вам даже скажет, как это называется. Но это один из принципов экономических. Когда что-то в дефиците, чего-то не хватает, цена на это дико растет вверх. Дико растет вверх. Потому что спрос увеличивается, а предложение по разным причинам. Причины причем не важны. То ли опрокинулись все автовозы где-то на подъезде к стране и сгорели все автомобили. Или утонул контейнеровоз. Или паром, и утонули все новые автомобили. Или закончились запчасти, или остановились предприятия, потому что в стране Германии, не будем называть страну, Германии, в Германии в стране, но не будем называть, закончился газ, и вдруг остановились все заводы. По разным причинам, они не имеют значения. Но нехватка автомобилей вдруг наблюдается, резкая. Так вот, в соседней стране, где, к примеру, все автовозы не перевернулись, будут цены на одном уровне, а рядом через границу на совершенно другом, потому что там все автовозы перевернулись. Определенный дефицит наблюдается. То вы видите сейчас это в Молдавии. Покупательская способность может быть не очень высокая, а предложений, тем не менее, достаточно на не очень высокую покупательскую способность. И как следствие, что должна делать цена предложения? Опускаться, чтобы люди покупали этот товар, правильно? А когда в России машин мало, их практически нет, дефицит и все такое, что должна делать цена? Повышаться. Это не потому, что мы плохие или нам везут какие-то суперклассные автомобили. Это просто так устроена дикая экономика. Вот это и есть рыночная экономика. Вот такая она. С процессами регулирования внутри себя. Она не хорошая, не плохая, она просто такая. У нас была возможность другую построить. Коммунизм. И тогда бы вы автомобиль получили по потребностям. Вот у вас есть потребности. От себя бы вы отдавали все способности, а себе получали бы что-то по потребностям. Вот это другое было бы дело. В рыночной экономике, к сожалению, не так. Был в Хавейл на Нижегородчине. Там по секрету сказали, что рынок обвалился и продаж нет вообще. А машин много. Иван, когда машин много, то их много. Вы заходите и видите много машин в дилерских центрах. Много машин видите. Очень много. А сейчас вы заходите в дилерский центр, что вы видите? Вы видите много машин, и все они из трейдина, они все с пробегом. Это все не новые машины. Может, где-то физически стоят новые. Но я же не сказал, что этот дефицит, он появился примерно как Гималаи, то есть в результате природных тектонических процессов. Природных. То, да, экономическая ситуация у нас отчасти может быть и рукотворной. И тот дефицит, который позволяет держать уровень цен на автомобиль на такой планке, может быть, частичный, рукотворный, чьих рук дело, да бог его знает, археологи будущего поймут. Но факт остается фактом, он есть. И с этим, что, надо как-то жить с этим. Опять какой-то у армян азербайджанцев, там всегда какой-то кипиш у них, поэтому чего что-то говорит. Как же поля с новыми автомобилями? Еще раз Маугли говорю, может, он и рукотворный этот дефицит, и поля с новыми автомобилями, может быть. Это как апельсины в Греции. Может быть. У нас апельсинов не очень много, а в Греции фермеры их высыпают на дороге, чтобы проезжающие люди их давили. Потому что им не нравится уровень цен, и что-то еще не нравится. И они говорят, да мы лучше, пусть эти апельсины тут сгниют. Ну, я думаю, что, может быть, дилеры тоже так считают, определенные дилерские сети. Может, просто сгниют эти автомобили, чем мы будем там. Это самое. Плюс еще, конечно, политическая ситуация, потому что несмотря на то, что многие производства сейчас остановлены западных компаний, сами компании никуда не исчезли, их офисы продолжают работать в России. Вы не поверите, но даже немцы в офисы продолжают работать. И активная продажа новых автомобилей прикрыла бы вообще эту лавочку. А так они типа как бы для своих головных офисов в Германии там, и вообще в европейских странах как бы типа хорошие, как бы типа соблюдают эти самые санкции.
Моторы.
7.36, моторы. Доброе утро, приветствую. Здорово, что вы здесь. Немного изменилась ситуация. Требует тоже обновления дорожное. Значит, смотрите, какая история. Перед третьим кольцом Варшавка, ДТП. Нижегородка, Рязанский проспект. Перед, что у нас? Метро Стахановская. Здесь тоже ДТП по направлению центра. От Поперника или откуда-то вот отсюда. Даже дальше, где круг, вот этот финансовый университет. Вот отсюда пробка очень, очень плотная. Волгоградка тоже. От Кузьминок и до третьего. Ну, до третьего так себе, но до текстильщиков точно очень плотно. Внутренняя сторона МКАД у съезда на СВХ, вот прямо на съезде у бабочки, ДТП. Ну и потом стоите до Котельников, до Садовода, а потом еще ДТП перед Бесединским шоссе, поэтому не очень все это хорошо. Третье кольцо перед проспектом Мира, внешняя сторона сломашки, аваришки. Вот. Сама Ярославка от Мытищ, от МКАД еще в область начинается пробка и стоит колом до СВХ, тоже вот сюда до съезда. Внешний МКАД после Осташковского шоссе, Мытищи на МКАД вообще никак не выезжает, там просто как-то... И тоже, что ли, из-за бабочки или из-за чего у вас? Что у вас там в Мытищах, скажите? Ну, я вижу ДТП, вот Осташковское шоссе, оно там в Мытищах какое-то прямо вот, ну, ух, мрак какой. Сейчас Мытищи готовы пободаться с люберцами и вот всем вот этим адским местечком. Балашиха тоже, кстати, на въезде в город, по Горьковке ДТП, и в Старой Купавне, там далеко в области тоже ДТП. Ну вот видите как, мы справляемся сами. Вот казалось бы, ну что же так, движение организовано, все вот это. Можно, конечно, возмущаться по этому поводу, но и мы тоже справляемся, устраивая себе дополнительные адские муки в этих бесконечных пробках. Так, Новорязанка также после... в смысле, Папеус это имеется в виду, это как часть тела или как уровень стояния. Папеус до Кузьминок. Мытищи, потому что под Ростокинским мостом сняли асфальт. Сняли и унесли, а вернуть забыли. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, да, доброе.
Алло.
Да.
Утро доброе.
Доброе.
Геннадий.
Да, Геннадий.
Знаете, вот я обратил внимание, ну, дорогу сейчас Дмитров, кстати, довольно прилично едет. Вот. Но обратил внимание, как сейчас стали ДПСники вставать на дорогах.
А как?
А вот они ставят теперь знак ограничения дороги, скорости, угу. Ремонтные работы, пару барьеров, парочку машин строительных, а за ними уже патрульная машина с мигалкой, которую ты не видишь.
Думаете, ловушка?
Ну, а вообще-то они стояли все время в открытую до определенного времени.
Если вы спокойно едете, такой ля-ля-ля, ничего не нарушаете, какая разница, видно их, не видно?
Нет, ну я еду и еду, да, но вот тем не менее обратил внимание, что вот именно вставать стали очень... Вот
а они все именно, а все именно группой приезжают, может они заранее как бы видят, где ремонтные работы и просто там стоят?
Нет, там это северо-западная хорда вот новенькая. Там еще до ремонта далеко.
Нет, думаете, это вся шайка приезжает все вместе? Ремонтники, ограничители проезда?
А не просто так, бонусы. А вот вчера вечером стояли, а сегодня с утра ничего нету.
Все, увезли с собой. То есть это как называется?
Комплект такой.
Лунопарки, помните, раньше ездили по городам, приезжают, шатер ставят такой, вот это все, карусели здесь, дрессированные медведи, там все это. Потом все в телегу и уехали сразу на другое место. На Ярославке после МКАД стоят за КАМАЗом, Андрей подтверждает, тоже из-под КАМАЗа выглядывает. Тоже видел, часто езжу там, Бобо говорит, а может, ну, действительно, слушайте, надо проверить, может, это оборотни? Может быть, это оборотни? Так вы их чесноком, ну, я про кол не говорю, осиновый, хотя бы сами, наевшись чеснока, тогда устремитесь к ним по крайней правой полосе, чтобы им вас легче было остановить, точно, чтобы остановили. И потом так, прям на него вот так вот. Доброе утро, да, слушай. И посмотрите на реакцию. Я слушаю вас, здравствуйте, вы уже в эфире, доброе, говорите.
Доброе, Алексей.
Да, Алексей.
Всем привет, всем хорошего дня. посмотрел, большая вывеска, будут, по-моему, ремонтировать мост через реку Истра, это Новая Рига. Вы представляете, что будет твориться?
По-любому будут когда-нибудь. Не представляю. Ну, в смысле, ну, наверное, не очень хорошо. Может, это вы говорите после круга Красногорского? Нет, это далеко в области вы имеете в виду.
Это в области, это уже в районе Павловской Слободы, напротив Нахабино.
Павловская Слобода, река Истра. А, это вот эта такая малюсенькая штучка. Это где пирамида раньше еще стояла?
Да, вот да, именно там.
Да, знаю такое.
И путей-то объезда нет.
А в смысле вы имеете в виду ремонтировать? Просто асфальт поменяют или сам мост будут разбирать, потом
будет
собирать?
Капитальный ремонт моста. Вы знаете, что такое капитальный ремонт моста?
Да.
Одну часть закрывают.
Да, и по второй все должны ехать.
Дорога будет в два раза меньше.
Ну что, на Андропова так было лет 10 и нормально. Это, ну, ничего страшного. Я думаю, что вот это будет хорошее время для приобретения недвижимости себе там в каком-нибудь Княжем озере или что там рядом есть еще. Агаларов стейт какой-то, вот что-то такое, Миллениум там. Ну, все хорошие, классные места. И, ну, потом, когда там все издохнет, движение остановится, недвижка поползет вниз сразу. Вы покупаете себе, а потом сразу она ползет вверх, и все. Ну все, и дальше живете себе спокойно, и у вас новый мост через Истру, и все. Вот это доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, я слушаю.
Доброе утро, Николай, Москва.
Да, Николай.
Хотел подтвердить то, что сказали про наших ДПС, что они стоят вместе с техникой. И вот сейчас вот буквально ехал съезд с Амкада на Варшавку в сторону центра.
Угу.
Простая дорога без ремонта, стоит эти колбочки, стоит техника оранжевая.
Скажите,
стоит...
а съезд какой? С внешнего? С Амкада, не с третьего кольца, а с Амкада на Варшавку.
Да, с Амкада, угу. Это внешнего, да, на Варшавку.
Ну, слушайте, ну, как вам кажется, это, ну, знаете, раньше, помните, когда им разрешено было с радарами, с фенами, так называемыми в простонародье стоять, они стояли под кустами, там, за деревьями, вот это все, но они же не привозили деревья с собой, они просто смотрели место, где дерево, и стояли под ним. Может, эти тоже просто находят, где грузовик уже стоит, сама техника? Или вы думаете, это прям вот шапито такое ездит?
Нет, это прям, ну, там промежуток,
ездит.
Промежуток, это вот ты... Сворачиваешь, у тебя поворот, и тут же поворот на эту бабочку.
Я понял. Все равно, извините, спасибо, не отвечайте на вопрос. Техника может быть сама по себе, а ГАИ сама по себе. Или это симбиоз? Еще раз, это вопрос. В Ростовской области АТЛЭП убила... Запчасть АТЛЭП убила водителя. Что он ей сделал? Зачем? Давайте голосование. Да что тут голосовать? Ну, в смысле, ну, правда-то мы все равно не узнаем. Это если бы я знал точно, то я бы вас помучил сейчас голосованием, а потом такой, а на самом деле вот как? А я же точно не знаю. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. На тему техники и секторов в симбиозе. Во время усиления, а сейчас у нас усиление среднем города, они именно так стоят. Они боятся свою безопасность и ставят сначала спецтехнику.
Чтобы в них не въехал кто-то на ходу?
Ну, что не было теракта. Это происходит во времена, ну, то есть праздников, каких-то таких серьезных мероприятий. Mm-hmm. Они действительно работают в сговоре с техникой.
С техникой.
И это вот было то же самое.
То есть это прикрытие такое, это как бы блокпост такой. То есть вместо бетонных блоков стоит техника.
Вот абсолютно такая. Верно, да. Именно так. Но это их сейчас не будет. Через два дня закончится усиление.
Но это не злой умысел. Они таким образом не скрываются визуально от водителей, а они таким образом... Это безопасность просто такая.
Совершенно
вопрос
верно.
Безопасности.
Сказали, блокпост.
Все, так, видите, да. На вас... Это не так, что когда вы идете по коридору, а на вас такие из этого, из дверного проема, вы так проходите, вы так... Ха! Вон так вот кто-то выпрыгивает. И вы такой... Твою ж дивизию! Штаны теперь придется менять. И нет, это не так. Это просто ради безопасности. Это как вот, ну, со щитом, когда в непонятное место входит. Тяжелые, их называют так. Ну, группа специального назначения, все. У них такой щит есть. Перед собой он несет. Мало ли что там идет, стрелять начнет. Вот. Ну, перед непонятным нужно закрываться, видите. Вот они так перед непонятным и закрываются. Потоком ветра от пролетавшего вертолета отлетела запчасть. Спасибо большое, Ларек. Ну, всякое бы. Ну, судьба, не повезло. Вот абсолютно верно Макс пишет. Да пусть стоят где угодно. Да мне вообще все равно. Я же не нарушаю. Вот и я думаю, что мне тоже все равно. Если только он не выскакивает и не выпрыгивает под колеса, не бежит через три ряда от этого автомобиля поливомоечного и тормозит меня прямо в левом ряду, и я не знаю, что мне делать, пересекать три ряда, нужно подвергать себя опасности, его опасности, чтобы остановиться. Вот это неприятно. Но это неприятно в любом случае, хоть с техникой строительной, этой ремонтной, коммунальной, хоть без техники. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей Москов. Смотрите, ведь автомобили ЦОДД, ну, которые там зеленым раскрашены, да, они же не относятся к автомобилям оперативных служб. Вот я вчера выезжаю из аэропорта Внуково, островок как бы безопасности, где горизонтальная, ну, разметка, там же штраф придет, если ты припаркуешься. Mm-hmm. Они фишками отгородились. Мне приходил штраф этого гостиницы в Украине. Вот. И стоят. Что они там стоят? Скорость меряют? Ну, ты при выезде из аэропорта, какая у тебя скорость? Это максимум 40-50.
Не знаю. Нет, но все-таки, все-таки в аббревиатуре... Нет, в самой аббревиатуре написано ЦОДД. Центр организации дорожного движения. Центр организации дорожного движения. Это не общественное движение. Само ЦОДД, ЦОДД, не общественная организация, не НКО, не иностранный агент, нет. Это Центр организации дорожного движения при департаменте транспорта, то есть официальном департаменте, руководит которым заместитель мэра города и все такое. Поэтому там вопрос использования своих служебных полномочий, ну, может быть. Но то, что там в каких-то местах они могут стоять, несмотря на желтые свои мигалки с конусами, ну, как бы, но они же центр организации дорожного движения. Как же им организовывать дорожное движение, если не находиться где-то? Вам лучше было бы, чтобы они не на этом стояли, а на дороге прям. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А да, и они не запрещены на территории Российской Федерации, Иван, абсолютно точно. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Да.
Да, Роман, здравствуйте. Александр, город Трудовой Славы, Подольск.
Привет, Александр. Подольску привет.
Да, да, привет, Подольск. Я вот по поводу ГАИ, ДПС, там, и вообще в целом наших правоохранителей. А вот я вам скажу так. Последнее время, когда я вижу экипажи ДПС, там, патрули какие-то, патрульно-постовой службы и так далее, меня посещает чувство спокойствия, защищенности, что у нас все хорошо.
Да.
Ребята контролируют, ребята патрулируют, и не дай бог что, ребята нас защитят.
Вот это, вот это абсолютно точно. Когда выглядываешь, ни с того ни с сего проснулся сходить в этот, и к окошку подходишь ночью, и видишь патрульный автомобиль по улице такой, проехал, думаешь, ну классно, молодцы, работают.
Да?
Могли бы в картишки там козла забивать. А они патрулируют, ездят по улице, смотрят спокойно. Ты думаешь, если мне вдруг придется вернуться домой в 2 часа ночи, а у меня это периодически, ну, я буду идти по улице и, ну, буду знать, что нет-нет, а может и проедут. И это может кого-то там и отпугнет от мыслей нехороших, правильно? Вот, и то же самое на дороге. И я даже, и больше того, я даже многим из них, однажды был у меня такой период, воодушевившись посещением разных стран с разными структурами деятельности дорожной полиции, от карабинеров до шерифов в Штатах, я их, ну, не то чтобы упрекал, а совестил, как бы говоря. Ну, что вы стоите вот здесь вот на этом перекрестке, и вы же ловите только те, кто едет сюда, и при этом, что вы стоите каждый вечер здесь, каждую ночь? Ну, вот я узнал, что вы здесь стоите, так я же не поеду уже сюда. Все, не, ну, я не поеду на Третье кольцо съезжать на Кутузу в область, если вы все время здесь в кармашке стоите на дублере. Я поеду другим, потом через Дорохово проеду. Вот, и, ну, что в одном месте стоять? Возьмите все ваши 4 автомобиля и начните спокойненько ехать. Ехать по району, ездить по району, начинайте, все. Вот вы едете, патрулируете. Сам ваш вид в потоке, с мигалочкой обязательно это делайте, сам ваш вид в потоке уже будет дисциплинировать людей, успокаивать, охлаждать горячие головы, которые там что-то сцепились, еще что-то сделали. Сам вид патрульного автомобиля в потоке уже заставляет немножко так собраться, ехать в полосе, к примеру, а не посередине полосы, как бы между, ну, в междуряде, так, чтобы разделительная полоса посреди автомобилей, ты как бы два ряда занимаешь они. Не ерзать, не петлять, не дерзить, там, вот это все. Уже спокойненько. А так вот четыре автомобильчика по району курсируют, туда-сюда, туда-сюда. Накатывают пробег, все потом обслуга, дилерский центр рад, что нужно обслужить автомобиль. И мы все спокойны. Нет, они вчетвером, все стоят в одном месте, на одном перекрестке и ловят злодеев в 10 раз меньше, чем могли бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. Ну, насчет ДПС не могу сказать. На самом деле, да, подбешивает история, когда толпой стоят. Но за счет обычной полицейских, у меня бывший сосед, полицейский водитель. Так он рассказывает, ну, такую историю, что настолько мало топлива выдается. Они же, говорит, погреться мы не можем сидеть на казенных бензине в машине. Приходится, ну, свои заправляться. Не говоря о том, что уже ездить там по району и патрулировать.
Да ладно, серьезно?
Абсолютно.
Ну, это самое, смотрите, я посмотрел платежки, и у нас там, что там, каждый месяц по 600 рублей платили, ну, там, на старой квартире, за охрану. Охранников я видел, там, вижу раз в неделю, он куда-то идет из гнезда, где они все сидят в каком-то доме, в магазин за батоном, там, кефиром. Вот охрана типа жилого комплекса. Но мы платим деньги, причем людей очень много, тысячи, по 600 рублей каждый месяц, или по 400.
Но мы тоже платим за охрану.
Я думаю, вот, я думаю, может, нам как-то объединение общественное и ребятам просто собирать всем городом на бенз, и пусть они катаются тогда.
Но это будет, наверное, для меня эффективнее.
Ну, я просто думаю, как это... Спасибо большое за идею. С точки зрения законодательства это как-то провести бы, потому что тут же начнется проверка на антикоррупцион. Тут же присосется какая-нибудь вампирище, начнет сосать деньжище отсюда, когда они начнут ходить. Это буду я, конечно же, как организатор, начну думать, а что я... Ну, мы им собираем, а мне что, не надо на бензин собирать? И тоже себе начну, конечно. Потом мне захочется... машину купить себе. Да, плохая идея. Нет, идея хорошая. Ну, в смысле, если вопрос только в этом, просто мне казалось, что у нас концепции вообще, в принципе, разные, что вопрос патрулирования, как концепция службы, да, процесса, правопорядка, охраны правопорядка. Патрулирование у нас существует в ДПС. Она дорожно-патрульная. У нее даже в названии, видите, патрульная ДПС. А ГИБДД, у них, вероятно, просто в самой концепции несения службы такого понятия, как патрулирование, не существует. Поэтому здесь нужно изначально как бы копнуть раньше. То есть, если у тебя в служебных обязанностях не прописано патрулирование, так руководство абсолютно право. Нафига тебе топлива-то много в баке? Чтобы ты куда, по этим, по девкам гонял? Или домой съездил на картошечку с лучком? Вы помните, после этого инцидента, когда чувак у нас угнал истребитель, в Японию улетел? Не помните, что ли? Сошел с ума и улетел в Японию и увез туда истребитель. И нам пришлось промышленности переделывать все самолеты, потому что там же и опознаватель свой-чужой он увез, кучу технологий. И тогда стали топливо заправлять, топливо. Столько, чтобы он так вот локально мог полетать, нарушителя здесь припугнуть у границы, но не мог долететь до заграницы. Топливо мало заливали туда ему. Так я к тому, что, может, полицейским с такой же целью заливают немного, чтобы он до жены не мог доехать. Вот, и, а может, если и мог бы до жены доехать, то обратно бы вовремя не смог бы вернуться. И с этой целью. И тогда, если мы... в самом принципе несения службы ГИБДД будем учитывать патрулирование, тогда и топливо само найдется. Правильно? Ну, основание для топлива будет. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Скажите, это радиостанция, да?
Это прям прачечная. Да, радиостанция. Мотор, я слушаю вас, да, говорите.
Извините.
Не... Роман? Да. Ну так...
Доброе утро.
Доброе. Доброе. Спасибо. Вам спасибо.
Вот, очень уважаю вас, спасибо вам большое.
Все вообще.
Такой момент. Вот я тут неоднократно попадал, АМПП, есть такая у нас организация.
Администратор, да, парковочного пространства, московского.
Да. Угу. Я вот инвалид второй группы и два раза попадал на 5000 рублей штраф.
За что?
Есть такой хлебокомбинат на Новой Остаповке. Там есть парковка для инвалидов. Я приехал за хлебом. Там 30 лет езжу за хлебом. Приезжают парковочные места, залитые лужей по колено. Естественно, все инвалидные места залиты водой. Я становлюсь на обычное место. Вот. По причине того, что я, ну, как инвалид не могу по лужам ходить, понимаете?
Ну, понимаю, вот. Конечно.
Естественно, камера меня на 5 штук сделала, спасибо. И дальше я пошел по судам, как обычно.
Угу.
Вот, теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот куда обратиться органов по правам человека или куда?
А что, у вас уже какое-то, у вас уже есть какое-то решение судебное?
Нет, оно сейчас в Лефортовском суде пока, но...
А в самой службе, вот в ЦОДД, в МПП, вам вы обращались, и вам что, сказали, не гуляй вальсом?
Сказали просто. Значит, естественно, подключились юристы, пока бесплатно, но дальше уже платно. Естественно, я своим путем пошел, как бы бесплатным. И мне суд постоянно пишет, что вы не так сделали, не ту запятую поставили, не хватает документов, видеоматериалы должны быть на диске и все такое. Что у меня на видео снято, да? Запротоколировано,
все как положено. Слушайте, ну, подождите, а у нас же есть социальные, социальные эти юристы там и все такое, которые работают.
Нет.
Тут вопрос именно, мне кажется, вопрос именно профессионала, который сможет вам по формальным признакам все правильно сделать, оформить заявление правильно, действительно приложить все документы правильно. Потому что, ну, вообще, если бы моего мнения спрашивали, я бы сказал так, что люди с ограниченными возможностями, мне кажется, должны парковаться вообще где угодно бесплатно, на любом месте парковочном. Главное, чтобы это было парковочное место, чтобы это была не зона, где запрещена парковка, а парковочное, любое вообще место. Для, для инвалидов, для этих жильцов района, где угодно. Потому что, ну, я считаю это правильным. Ну, просто это правильно. Вот. А что касается этой вашей ситуации, ну... Тут сложно что-то сказать, если речь именно о крючкотворстве идет, о запятых, о дисках, обо всем только, этом.
Извините, я добавлю вам. Скажу, значит, если момент такой будет, интересно будет развить тему в дальнейшем. Я хочу судиться с дорожниками, потому что они через неделю заасфальтировали на быструю руку, как говорится, сделали разметку, подняли асфальт от бордюра. Якобы пришло все-таки с МПП им сигнальчик, что там уже не я первый как бы попался уже. И камеры как бы работают. То есть МПП это... вот я ни разу нигде не видел, ни в телевидении, чтобы кто-то выиграл суд, оспорил штраф за парковку. Я согласен, чтобы был порядок на дорогах. Когда совсем идет такой беспредел.
Не знаю, давайте найдем кого-нибудь. Спасибо вам большое за историю. Давайте найдем кого-то. Вы сказали, а я против. И аргументировали это таким образом... что штраф отменили. Именно парковочные нарушения, там, не оплата парковки, или некорректно, или номер перепутали в автомобиле. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Ром, еще раз доброе утро. Вот к разговору о парковке. Я многодетный, и мне тоже вынесли постановление в 5000 в парковочном кармане. Понимаете? Я написал жалобу на мусору. Да. Мне пришло сухой ответ, что стоял не там.
Сам дурак.
Штраф оставить, да. Штраф. Оказывается, там стоял знак, что там паркуется автобус. То есть парковочное место, да, это вот где храм, где Матрёнышкин монастырь, там, оказывается, может парковаться только автобус.
Только автобус.
Но почему же тогда не поставить знак «не парковаться легкам»? Это парковочное место обычное.
Ну вы что, 1, это, 2, 3, 4, 5. Это знаете, сколько по городу будет таблиц? Мы же хотим освободить город от табличек лишних.
Ну, понимаете, когда нельзя парковаться грузовому автомобилю, да, они пишут, кроме грузового автомобиля.
Ну да. Кроме легковых. Понимаете, да? Я вам так скажу, ведь видите, вы-то как многодетный не заплатили за парковку, правильно? Ну, в смысле, не платили за парковку, думая, что имеете на это право. Оказалось, что такое хитрое место, где вы не имеете на это право. А я подъехал к месту, которое находится в обычной парковочной зоне, в переулке, одном из переулков у Тверской. Подъехал к месту, через приложение, посмотрел, где я стою, сравнил зону, понял, что стою в нужной зоне, заплатил по 380 за час. А потом мне пришел штраф, а оказывается, что место для электромобиля, туда его в качель. Но газель стояла, вы же знаете, что мы по рядам не стоим, по полоскам, которые места выделяют. Мы стоим как угодно. И за газелью я не видел знак для электромобилей. Заплатил за парковку, а потом еще заплатил штраф 3000. И еще скажите, где справедливость она? Где она? Ну, в смысле, зато педагогика. Теперь я точно знаю, что надо вертеть головой в поисках ловушки. Меня зовут Роман Щукин. И все же держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.